Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии, 762-я встреча у нас с вами сегодня. И мы с вами в послании к Колоссянам, 1 глава. Мы начали говорить о 9 признаках, которые делают Иисуса Христа выше, причем неизмеримо выше всех остальных. Эти признаки, которые делают Иисуса Христа уникальным среди всех, кого только можно себе представить. И мы с вами дошли до 18 стиха, уже начали его читать, но я думаю, что есть смысл повторить еще раз. И он есть глава тела церкви. Он начаток, первенец из мертвых, дабы иметь ему во всем первенство. Собственно, о первенстве, о превосходстве Иисуса Христа мы с вами сейчас и размышляем вместе с апостолом Павлом. Он глава тела церкви. Кстати, здесь один из ключиков к пониманию послания к Колоссянам. И вот почему. В послании к Ефесянам говорится, что церковь – это тело Христово. И акцент делается именно на тело. А дальше мы поднимаем взгляд вверх, и мы видим Иисуса Христа, главу церкви. Здесь же перед нами прежде всего Христос. Первый, главный акцент делается на Христа. Мы начинаем рассматривать все с Иисуса Христа. И затем уже, в свете Иисуса Христа, мы рассматриваем и жизнь церкви. Это очень важно увидеть. И я думаю, что есть смысл перечитать послание к Ефесянам, 1 глава, 22 стих. Очень прошу вас сделать это самостоятельно. Кстати, вместе с посланиями к Ефесянам и Колоссянам нужно рассматривать еще и послание к Филиппийцам, где говорится о том, как церковь живет каждый день. Это повседневная христианская жизнь. Это, если хотите, ноги Христовы, которые действуют через церковь. И еще. Придет время, когда Он воскресит нас, Он приведет нас к себе, и мы будем как Он. Но об этом мы читаем у апостола Иоанна. Мы также до этого с вами еще дойдем. И нам сегодня трудно это себе представить. Нам, в принципе, трудно говорить о Христе, потому что нашего ограниченного разума не хватит, чтобы понять Его. И наших ограниченных чувств не хватит, чтобы прочувствовать Его. Мы с вами тут должны опираться на Священное Писание, и важно, чтобы мы были водимы Святым Духом, потому что иначе нам действительно очень легко уйти в заблуждение или даже в ересь. Продолжаем читать 18 стих. «Он – начаток, первенец из мертвых, дабы иметь ему во всем первенство». Это замечательные слова. И невозможно ничего придумать лучше. Да-да, именно так, чтобы во всем ему иметь первенство, чтобы во всем ему иметь превосходство. Важно, чтобы воля Иисуса Христа исполнялась превыше всего, во всем творении, в том числе и в вашей и моей жизни. Бог действует сегодня ради достижения одной цели – чтобы возвести Иисуса Христа на престол в этом мире, мире, который после грехопадения стал богопротивным. Мир уходит от Бога. И это не новая история. Это история, которая началась еще в Эдемском саду. Но Бог Отец действует в этом мире, чтобы на престол возвести Иисуса Христа. А теперь читаем 19 стих. «Ибо благоугодно было Отцу, чтобы в Нем обитала всякая полнота». Важнейшее слово здесь «полнота», по-гречески «плерома». Интересно поставить его рядом с другим словом, которое мы видели в послании к Филиппийцам. Это было слово «киносис» – «опустошение». То есть, с одной стороны, Он опустошил Себя, Но с другой стороны, отказавшись от прерогатив, связанных с его божественностью, он ни в коем случае не отказывается от самой божественности. Помните, мы с вами обращали внимание, читая послание к филиппийцам, что некоторые утверждают, будто Христос перестал быть Богом, придя на землю. Нет, конечно, ничего подобного. Да, он отказывается от своих прерогатив, но он не отказывается от своей божественности. Вот здесь перед нами плейрома, полнота. Она пребывала, то есть обитала в нем. Кстати, тут очень интересное слово. По-русски «обитала». По-гречески это слово, которое буквально можно переводить как «была как у себя дома». В Иисусе Христе вся полнота Божья была буквально как у себя дома. Потому что Иисус и есть Бог на 100%. Он Бог на все 100. Да-да, друзья, даже в тот момент, когда он был младенцем, даже в то время, когда он возлежал на руках у Девы Марии, он был полностью Бог и полностью человек. Всякая полнота божества не вселилась в него когда-либо позже, но обитала в нем с самого начала. В 15 стихе мы видели отношения Иисуса Христа и Бога Отца. В 18 стихе его отношение ко всему творению. Дальше отношение к церкви. Теперь, начиная с 20 стиха, перед нами Иисус Христос в его отношениях к Голгофскому кресту. Иисус Христос в контексте его Голгофской жертвы, в контексте его Голгофского подвига. Давайте прочитаем. «И чтобы посредством его примирить с собою все, умиротворив через него кровью креста его и земное, и небесное». Очень важный стих. Давайте на минутку об этом задумаемся. Именно это Иисус Христос и сделал для нас. Он примирил нас на Голгофском кресте. Он сделал это, понеся наказание за нас. Бог сегодня не скажет нам: «Ну, какой ты негодяй, все, я изначально против тебя, я тебя накажу». Есть, к сожалению, немало людей, которые именно так и воспринимают Бога. Для них Бог – это такой полицейский с огромной дубинкой. Он только и ждет, как бы этой дубинкой помахать. На самом же деле Бог говорит: «Я уже понес наказание за тебя сам. И ты сегодня можешь прийти ко мне. И если ты придешь ко мне, вот тогда будет мир». Понимаете, Бог сам взял на себя инициативу в установлении этого мира. И он сделал все необходимое для того, чтобы этот мир мог установиться. Послание к Римлянам, 5 глава, 1 стих. «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа». Опять-таки, Бог сделал то, что от Него необходимо. Кровь Иисуса Христа на Голгофском кресте пролилась ради установления, ради заключения этого мира. Так что Бог – это не тот, кто сидит и ждет, когда бы нас с вами побить или когда бы на нас напасть. Скорее, Он говорит следующее: «Придите, и Я дам вам мир. Придите, и Я дам вам покой». Бог прощает. Однако Он делает это только после того, как заплачен долг. Этот долг заплатил Иисус Христос. Бог прощает, но нам необходимо принять то прощение, которое Он дарует нам. 21 стих. «И вас, бывших некогда отчужденными и врагами, по расположению к злым делам, ныне примирил в теле плоти его, смертью его, чтобы представить вас святыми и непорочными и неповинными пред собою». Тут говорится очень много интересного и очень много важного. Примирение – это про отношения между людьми. Искупление – это про наши отношения с Богом. Параллельный стих, параллельное место. Второе послание Коринфянам, 5 глава, 18 стих. «Все же от Бога, Иисусом Христом, примирившего нас с собою и давшего нам служение примирения. Потому что Бог во Христе примирил с собою мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения. Опять-таки, конечно, здесь треугольник. Да, с одной стороны, искупление приводит к изменению наших отношений с Богом, а мы с вами уже не виновны, потому что мы искуплены. Дальше Бог во Христе примирил мир с собою. И вот теперь мы, во-первых, имеем мир с Богом и друг с другом, во-вторых, мы посланники во Христе. То есть Бог как бы говорит миру: «Я примирился с вами. Готовы ли вы теперь примириться со мной?» Не нужно пытаться заслужить свое спасение, как-то заработать это примирение. Потому что давно уже это примирение или возможность для примирения дана нам в Иисусе Христе. Ничего от Бога нам с вами не нужно сегодня заслуживать. Нам нужно лишь примириться с Ним. И дальше будет примирение и с другими людьми также. Хотите примириться с людьми – примиритесь с Богом. Честно говоря, примирение с другими людьми даже обосновать бывает трудно без понимания и без примирения с Богом. Оно связано, вот эти две вещи связаны между собой. Невозможно примиряться с другими, не примиряясь с Богом. Еще раз 22 стих. «Ныне примирил в теле плоти его, смертью его, чтобы представить вас святыми и непорочными, и неповинными пред собою». И вот тут, друзья мои, есть еще один очень важный момент, на который нужно обратить внимание. Я вернусь к 20 стиху 1 главы послания к Колоссянам. «И чтобы посредством его примирить с собою все, умиротворив через него кровью креста его и земное, и небесное». И вот есть люди, которые на основании этого и других подобных стихов учат, будто спасутся все. Написано же «примирить с собою все». Однако обратите, пожалуйста, внимание на 21 стих. «И вас, бывших некогда отчужденными и врагами по расположению к злым делам, ныне примирил в теле плоти его, смертью его, чтобы представить вас святыми и непорочными и неповинными пред собою, если только пребываете тверды и непоколебимы в вере и не отпадаете от надежды благовествования, которое вы слышали, которое возвещено всей твари поднебесной, которого я, Павел, сделался служителем». Тут очень важная вещь. Во-первых, 23 стих вводит вот это «если». И мы к этому с вами еще вернемся. Однако есть еще одно более важное исключение. Слово «все» относится к той части мироздания, которая готова пойти за Христом, к части мироздания, которая готова принять Его спасение. Кстати говоря, нигде не сказано, что Христос спас то, что было под землей. Нигде не сказано, например, о спасении бесов. Хотя есть богословы, которые до такого кошмара доходят. Но в Библии этому нет никакого подтверждения. Теперь смотрите. Послание к Филиппийцам, 3 глава, 8 стих. «Да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался. И все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа». Все от всего. Действительно ли апостол Павел отказался от всего? Он отказался от того, что перечислил в предыдущих стихах. Он отказался от того, на основании чего он пытался заслужить спасение. Так что слово «все» нельзя просто взять и распространить на целую вселенную. Мысль о том, что спасутся все, противоречит и духу, и букве Священного Писания. Бог хочет, чтобы все спаслись. Однако у человека все равно остается свободная воля. И этой свободной воле разные люди распоряжаются по-разному.
по страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Десятая глава послания к римлянам. Очень известный фрагмент. Давайте начнем читать с 9 стиха. «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься. Потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют к спасению. Ибо Писание говорит...» Теперь, внимание, опять слово, которое вы уже слышали. «Всякий, верующий в Него, не постыдится». Здесь нет различия между иудеем и эллином, потому что один Господь у всех, богатый для всех, призывающих Его. «Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Сколько раз мы слышали здесь слово «всякий». В данном случае речь идет о том, что между евреями и греками нет различия. Всякий, любой человек, который призовет имя Божие, спасется. Но то же самое происходит и здесь. Послание к Колоссянам, конечно, не говорит о том, что спасется весь мир. Послание к Колоссянам говорит, однако, о том, что спасение предложено всему миру. Вот это очень важная вещь, и это действительно важно помнить. Ну, а утверждение о том, что Бог такой добрый, Бог такой милый, Он обязательно всех простит, и обязательно все будет хорошо. Друзья дорогие, не слушайте эту страшную и опасную песнь сирены. Нет в Священном Писании такого милого, прощающего Бога-добрячка. Есть Бог милостивый, Бог справедливый, Бог, который примирил с собой все то, что есть на этой земле, и дает возможность на это ответить. Бог дает возможность отреагировать. Он не ожидал, пока мы придем к Нему. Он сделал первый шаг, ныне примирил в теле плоти Его, смертью Его, чтобы представить вас святыми и непорочными, и неповинными пред Собою. Кстати, Он даже не ожидал, пока люди придут к Нему с огромной делегацией и скажут: «Ну вот ты пошли Иисуса Христа, чтобы Он умер за наши грехи». Знаете, почему Он этого не ожидал? Потому что мы никогда бы к этому не пришли. Он сделал первый шаг, когда мы были еще грешниками. И никто не может сказать, что он потерян, потому что Бог для него что-то не сделал, потому что Бог о нем не позаботился. Мы остаемся потерянными только в том случае, когда решаем или предпочитаем быть потерянными. Некоторые считают, что уход от Бога – это плохое поведение. Вот человек плохо себя ведет, это таким образом он ушел от Бога. На самом деле ничего подобного. Люди уходят от Бога, потому что отказываются принимать Его волю своим разумом и своим сердцем. Это, кстати, объясняет активное противостояние Богу, которое мы порой наблюдаем в интеллектуальной и академической среде. Когда пытаешься проповедовать Христа в аудитории интеллектуалов, зачастую тебе отвечают ненавистью. Ты видишь прямо злобу в глазах людей. Эта ненависть читается во взглядах. Эта ненависть читается в тоне. Вот это, друзья мои, и есть то самое отчуждение, которое продолжается в сердцах и умах людей. То есть иногда говорят: «Ну вот, вот этот такой хороший, он христианин, этот такой плохой, он не христианин». Имеется в виду, ну вот этот хорошо себя ведет, а тот ведет себя плохо. Опять-таки, библейские критерии принципиально иные. Принимаешь ты Христа или не принимаешь? Смиряешься перед Ним или продолжаешь настаивать на собственной хорошести? Кстати, вот это настаивание или стремление настаивать на собственной хорошести, на собственной благости, это на самом деле гордыня. Потому что человек говорит фактически следующее. «Я хорош без Иисуса Христа». Но читаем дальше. «Ныне примирил в теле плоти Его, смертью Его, чтобы представить вас святыми и непорочными и неповинными пред Собою». Христос страдал не просто так, виртуально. Его страдания были совершенно реальными. Он страдал в своем теле, в своей плоти. Кстати, 22 стих мог вызвать немало возражений у гностиков того времени. Они считали мысль о том, что Христос страдал в своей плоти или в своем теле, саму эту мысль они считали грубой и нелепой. Должно было быть что-то более изысканное. Апостол Павел очень четко говорит: да, Христос страдал в своем теле. Зачем? Чтобы представить нас святыми и непорочными и неповинными пред Собою. Его страдание имеет совершенно конкретную цель. Он пострадал за нас не потому, что мы были такие молодцы, а потому что мы кругом виноваты. Он пострадал за нас, взяв на себя нашу вину. Если мы во Христе, то никто уже не может нас с вами обвинить, потому что сам Бог оправдывает нас. Мы об этом с вами читали в послании к Римлянам, 8 глава. Но все же пойдем дальше. 23 стих. «Если только пребываете тверды и непоколебимы в вере и не отпадаете от надежды благовествования, которое вы слышали, которое возвещено всей твари поднебесной, которого я, Павел, сделался служителем». Есть немало христиан, причем это действительно хорошие христиане, которые воспринимают это как условие. То есть вы будете спасены, если вы пребываете в твердости. Вы будете спасены, если вы сохраните это спасение. И я не буду спорить с такой трактовкой. Я знаю, что она действительно достаточно распространена. Но есть и другая трактовка, которой я в данном случае придерживаюсь. Слово «если» может также иметь значение «поскольку» или «раз». Ну, смотрите, если ты Сын Божий, один вариант, это начало 4 главы Евангелия от Матфея. Другой вариант, раз ты Сын Божий, вот поскольку ты Сын Божий. Я все-таки думаю, что 23 стих – это поскольку. Поскольку пребываете тверды и непоколебимы в вере и не отпадаете от надежды благовествования, которое вы слышали, которое возвещено всей твари поднебесной. Вот поскольку не отпадаете. И если вы будете во Христе, то вы будете тверды. Если вы будете во Христе, то вы не отпадете. Раз вы чадо Божие уже сегодня, уже сейчас, то вы не отступите от этой веры и дальше. Вы имеете великую надежду Евангелия. Раз вы сейчас Божие дитя, вы не отступите и дальше. Обратите, пожалуйста, внимание, что Павел здесь фактически ссылается на Божие призвание в его жизни. Он говорит, которого я, Павел, сделался служителем. Он напоминает о том, что он не сам так решил. Не ему просто захотелось заняться служением. Есть немало людей, которые идут в служение просто потому, что им так захотелось. И заканчивается это обычно очень и очень печально. Апостол Павел напоминает своим слушателям о том, что такое Божие призвание. Это призвание проявляется в его жизни. И по призванию Бога он оказывается служителем. Кстати, я размышляю о том, чем мы занимаемся в этом эфире, в этой трансляции, в других трансляциях. И я снова и снова прихожу как раз вот к этой теме, к этому вопросу. Прежде чем ты что-то делаешь, есть смысл разобраться, особенно если это христианское служение. Вот это Божие призвание для тебя? Или это ты сам так придумал. Тебе самому просто захотелось это сделать, и все. Потому что различие весьма существенно. Если мы занимаемся тем, к чему призвал нас Бог, это будет послушание Богу. Если же мы занимаемся тем, что просто решили делать сами, то это будет несколько или даже принципиально иная штука. Это будет то, что апостол Павел назовет самовольным служением. Про это самовольное служение мы еще будем с вами читать здесь же, в послании к Колоссянам. И поговорим обязательно, когда до этого дойдем. Дальше 24 стих. «И мы начинаем читать о действии Иисуса Христа, которое Он совершает в жизни каждого человека». Это очень лично, это даже субъективно, в хорошем смысле субъективно, потому что это то, как все это касается субъектов, то есть нас с вами. Об этом с 24 по 29 стихи 1 главы послания к Колоссянам. Мы об этом поговорим в следующий раз. Пока же я хочу прочитать 24 стих, и я думаю, вы услышите что-то такое, что вас удивит. «Ныне радуюсь в страданиях моих за вас и восполняю недостаток в плоти моей скорбей Христовых за тело Его, которое есть Церковь». Что же это получается? Мы читали про полноту, которую имеем во Христе. Значит, ничего дописать, доделать уже нельзя, потому что ничего не нужно ни дописывать, ни доделывать. А Павел восполняет недостаток скорбей. О чем же это он? Я думаю, что, конечно, здесь нет никакого противоречия. Однако есть то, в чем нам с вами придется разбираться. Этим мы и займемся в следующий раз. А пока, друзья, всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.